Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. У нас начинается передача «Своя колокольня». Себя выключил для того, чтобы включить моего постоянного собеседника, отца Алексея Егорова. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите нашу передачу.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Мы начинаем нашу передачу, и сегодня, конечно, это прямой эфир, 8 800 333 1706, существует как доказательство того, что мы в прямом эфире. Можете позвонить и, соответственно, задать вопрос. Сегодня 21-е. Уже декабря 2016-го, пока еще года, до Нового года осталось, знаете, как до всякой большой даты какой-нибудь, включают обратный календарь. И этот обратный календарь у нас всегда такой, вот отсчитывает минуты там, и так далее. И, конечно же, для людей, которые очень хотят встретить Новый год, существует вот такое вот большое приготовление. Вот. Ну и об этом тоже мы сегодня поговорим. Поговорим еще и на другую тему, очень важную и интересную. Зачем нам нужны святые, если есть Христос? Телефон, еще раз напомню, 8 800 333 1706. Свои сообщения вы можете присылать к нам в эфир на сайте teos.fm. Там есть кнопка «Слушать радио», тире «Задать вопрос». То есть там можно и слушать, и задать. Соответственно, слушать радио, а задать можно вопрос. Вайбер и WhatsApp есть. Нравятся мне слова Вайбер, WhatsApp. Хотя, вот, в принципе, интересно было бы, что вообще как-то по-русски что-нибудь там как-то перевести. Ну, как-то интересно было бы, что такое Вайбер и WhatsApp. Плюс 7 977 850 09 96. Звоните, пишите. Мы начинаем нашу передачу. В нашей студии работает вроде бы как видеотрансляция. Может быть, она пока еще и не работает. Не знаю, во всяком случае. Елка у меня точно. У нас елка есть на столе. Она белая, с зелеными такими, зеленой гирляндочкой такой. Так что, ну, красиво, хорошо, настроение есть. Ну, а мы пока, ну, искусственно, да. А, вот мне еще отец Алексей показывает, что звездочки шестиконечные. У нас есть храм, измайловский храм. Там весь собор покрыт именно звездами шестиконечными. И меня все время спрашивают, почему. Это говорит, потому что у вас жидохристианская вера, потому что, значит, соответственно, вы звезды Давида там типа размещаете и так далее. В общем, смешно. Смешно на эту тему тоже всегда говорить, потому что, как используется как доказательство происхождения христианства, как какой-то непонятный совершенно веры. Дальше мы, в общем, начинаем продолжать нашу передачу. Сегодня действительно, вот у меня есть вопрос один, ну, пока промежуточный, что называется, вопрос. Люди готовятся к Новому году. Причем, более того, существует еще такая тема, нормальные люди готовятся к Новому году. Они закупают уже какие-то вещи. Вчера был в магазине, там целые такие указатели, стрелки показывают. Товар на новогодний стол, товар на новогодний стол. Ну и, в общем, все вот так вот. Но удивительно другое. Очень много люди покупают постной пищи. То есть не какие-то там мясные деликатесы, а покупают действительно реально много-много такой обычной такой постной пищи. Потом еще интересно, посмотрел я тут какую-то кулинарную передачу про то, как нужно готовиться к Новому году и что на Новый год поставить. Значит, ну и там, конечно, тоже опять показывают какие-то там постные салатики и прочее. Когда мы говорим и смотрим на тех людей, которые готовятся 31 числа или там 30 числа закупать пару тележек в супермаркете еды, то мы готовимся к тому, что сказать презрительно, посмотреть на них, сказать, ну да, конечно, тот, кто вскормил себе башка комфорта, тот уже не способен спастись. Только малое стадо спасется, а вы все пойдете в ад. И вот это, эту позицию тоже я часто встречаю. Что такое Новый год, как к нему готовиться? Как провести новогоднюю ночь? Нужно ли, необходимо ли вообще провести именно полночь в храме во время новогоднего богослужения? Что делать 1 числа? Когда 1 числа мы тоже должны пойти в храм на богослужение? Что, вообще, в принципе, как нам реально по-христиански встретить Новый год? Отец Алексей, клирик храма Спиридона Тримифунского в Адмиралтействе, ответит мне сейчас в двух словах на этот вопрос.
Да, в двух словах трудновато.
Ну, в трех.
Да, значит, итак, праздник, да? Вообще, Новый год, ну, понятие временное, относительное. Еще раз напоминаю вам о том, что это Петр Первый ввел.
Да, но значит, он перенес это все-таки с 1 сентября.
Да, да, с 1 сентября. 1 сентября был церковный год, угу. Начинался. И летоисчисление церковное, и у нас как бы так и было на Руси. Да, но с изменением, видением, изменением григорианского и юлианского календарей, вот перемены этого всего, у нас возникла проблема, да. Значит, пост оказался
в Новый год.
В Новый год.
То есть в момент, когда вообще надо просто обжираться.
И вот сейчас еще усугубляется тем, что, ну, в кавычках, что в воскресенье 1 числа вот, значительная часть нашей любимой страны оказывается с тяжелой головой.
Не, подождите, даже не с тяжелой головой, а она, ну, еще не спали. Она еще не проснулась.
Ну да, еще не спит. А перед этим еще должно быть, это же воскресенье, значит, да. На субботу у нас в Петербурге есть традиция все же всеночный бдение выстраивать на воскресную службу.
Соответственно, это поститься с 12 ночи.
Да, поститься с 12 ночи, и плюс к этому всеночное бдение, когда вот все уже смотрят там
«Иронию судьбы», да, или «С легким паром».
Да. Вы знаете, вообще всегда человек сам выбирает то, что ему удобно. Это вот что ни говори людям, к чему не призывай, не убеждай. Всегда человек как бы судилище сам себе, и вот он судит судом праведным, как я люблю высказываться о самом себе. Вот этот праведный суд говорит о том, что ну как же, надо отметить праздник этот. Вы знаете, вот что наполняет человеческую душу? Удовольствие – это вещь, понимаете, она тоже не имеет насыщения. Это можно всегда, ну, да. И что самое интересное, удовольствие, вот вы едите там, радуетесь, заканчиваете это все дело, и чувствуете, что нет, что-то вот не добрал, маловато, можно было бы еще.
Вот поэтому вот у всех в именно в новогоднюю ночь всегда чувство разочарования, потому что ждал одного, а получилось как бы…
Суть-то заключается в том, что душу человеческую не насытить этим, вот. Помните, Чернота, не вмещается, господа, вот про Родину говорил, да? Россия в этот карман. И здесь то же самое, не вмещается вот эта вот радость духовная вот в эти видимые мирские вещи. Я не говорю о том, что вот давайте вот не будем это делать или будем делать. Все равно человек выберет сам. Но я расскажу о том, что я испытал. Вы знаете, один раз я оказался на Афоне с 31 на 1. И вот, в общем-то, я всегда праздновал Новый год. И в тот год у меня моя жена осталась одна. Гостей, видимо, пригласила. А я, находясь там, почему-то забыл про Новый год. Хотя мне всегда этот праздник рад.
В каждом
человеке живет маленький ребенок.
Конечно.
Всегда. Ёлка. И он никогда не умрет. Он всегда будет там жить.
Конечно.
Вот. Но вот тогда вот я вышел, служба закончилась в районе там 4 утра, по-моему. То есть там служба перемещается, это ночь получается. Я выхожу на балкон и слушаю такой низкий звук. Бум-бум-бум. Не понимаю, что происходит. А там три острова, значит, Кассандра, Сетония и вот Афон. И напротив Афона Сетония. Я спрашиваю, что там происходит, монаха? Он говорит, а у них, говорит, там всеночное бдение. Я говорю, какое у нас? Не понял шутки. Он говорит, как, какое? Сегодня, говорит, Новый год наступил. И я вспоминаю, что, оказывается, Новый год. Но вот насыщение то, которое я получил во время службы на Афоне, все же оно Во мне оставило неизгладимое впечатление того Нового года, который отличался от всех моих других предыдущих.
То есть елка и шампанское, и оливье.
Вы знаете, там не празднуют Новый год. Просто поздравляют друг друга. Вот наступил Новый год.
Навалете,
и конфеты друг другу дают.
Навалете, да.
Угу. Вот. Поэтому, вы знаете, вот счастье – это неуловимая вещь. Неуловимая. Пытаемся его достать, угу. как-то ему просто ухватить, а он ускользает. И вот это ускользание вот этой вот полноты, оно основано вот именно в ненасыщении нашей души. Поэтому совместить это можно, знаете, попробовать можно. Ведь, ну что такое, ну взять со своими друзьями, любимыми, родственниками, все же это у нас считается семейным
праздником.
Да.
Да.
Что ж, вы своих
хотя
детей,
в Европе наоборот.
Своих детей угу. обидите, не сядете за стол. И вы знаете, настоящие истинные православные и вообще христиане, да, они все равно отмечают это. Вот садятся за стол, берут постную пищу, никто не заставляет там есть колбасу в огромных размерах, угу. количествах. Можно рыбу приготовить. Это все доступно, в общем-то. Выпить шампанское с теми, кого ты любишь, знаете, тут нет большого греха. Угу. Вот, потому что увидеть радость в глазах своих близких – это…
Да и просто позаботиться о своих близких.
Ну, не поспите
просто.
Немножко, да, пойдете на службу потом, кто желает, конечно, угу. да. Ну, не обязательно причащаться в этот день.
Да,
вот, поэтому,
да.
что ж, но дань Богу, конечно, это все же… День субботний, угу. отдай Господу Богу, все это же знают, вот, поэтому я не думаю, что это вот вещь такая вот принципиальная.
Ну, я, значит, подводя итог этой теме, хочу сказать, что если у вас есть какие-то комментарии к этому, то, пожалуйста, звоните 8-800-333-1706 или на нашем сайте TOSFM можете просто свой комментарий, там есть кнопка «Слушать радио», задать вопрос, пожалуйста, ждем вас. Вайбер, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Это своя колокольня. Меня зовут Глеб Ильинский, и в гостях у нас клирик храма Спиридона Тримфунского в Адмиралтействе, священник Алексей Егоров. Ну и дальше та тема, которую мы заявляли, та тема, о которой в начале перед нашим эфиром сказал наш звукорежиссер и наш ведущий Александр Анисимов, он сказал вот о том, что тема очень просто звучит. Зачем нам нужны святые, если у нас есть Христос? Вот теперь я вот сначала скажу одну вещь. Вчера я общался с очень интересным человеком. Игумен Никон Головко из члена русской миссии из Иерусалима. Они приехали сейчас сюда на православную выставку, зимнюю православную выставку, которая сейчас проходит в СКК. Ну и с ним мы о многом говорили, он в своей еще мирской жизни закончил журфак, причем телевизионный журфак, и поэтому нам было о чем поговорить. И вот он, то есть мы рассказывали друг другу разные интересные истории, в том числе, конечно, они привезли очень интересную, очень значимую, в духовном плане очень значимую икону целование Богоматери Елизаветы, то есть приветствие. Это икона из Горинского монастыря. И вот мы говорили о как раз о святынях, мы говорили о том, что вот он вспомнил одну историю про то, как случилось ему так, чтобы из одного монастыря выселять дом для не просто людей, лишенных разума, а это был такой наркодиспансер такой, в общем, и там вот все-таки нужно было из этого монастыря их выселить с тем, что, ну, не просто на улицу имеется в виду, но эту тему тогда можно было поднять только вместе с властью, только власть могла помочь найти помещение. Но для этого власть должна понять, что нужно выселить и отдать монастырь, соответственно, церкви. И был там один человек, который сказал следующую вещь. «Здесь монастырь будет только через мой труп», — сказал он. И причем сказал это не просто в частной беседе, а сказал это на телеканале. И это был такой очень известный такой репортаж, в котором вот такое было резкое заявление. Буквально в следующий выходной он поехал кататься на лыжах, там покатался на лыжах, приехал домой, сел за стол и поднял ложку борща, и все. Упал, умер. Сразу смерть, сердце остановилось, все. И это было настолько как бы известно, стало известно, что все стали думать, а нет ли вообще какой-нибудь силы у этого священника, который что-то такое, какой-то заговор произнес, и, соответственно, вот через мой труп, значит, вот будет труп. И, соответственно, сразу были предприняты какие-то меры для того, чтобы в этом монастыре все-таки был монастырь. И люди стали, в общем, как-то особо внимательно обращаться с тем, что, значит, какие там святыни есть в этом монастыре и так далее. Был я когда в Александро-Свирском монастыре, там такая же история. То есть там был сумасшедший дом в течение многих лет, причем до этого еще был концлагерь. И все фрески в этом монастыре, в Троицком храме, были за эти 70 с лишним лет просто... Они почернели, буквально, ну, просто, ну, были черные закопченные стены. Потому что там и курили, там и все, ну, все. Стоило только церкви войти туда, и там начались богослужения, начались литургии, все ночные бдения. Буквально за полгода фрески сначала проявились, а потом просто-напросто... Было такое впечатление, что там работали реставраторы, художники. Но всем известно, что, оказывается, этого на самом деле не было. И почитание Александра Свирского, святого Александра Свирского, ну, никому не нужно там рассказывать про то, что это за святой. Таких примеров много. И помощь святых, и молитва к ним – обращенное действительно есть в нашей православной традиции. И не только традиции, но и в реальной молитвенной жизни. Но часто встречаю и другую историю, когда люди приходят в храм и спрашивают, кому тут нужно молиться о богатстве, кому тут нужно молиться о здоровье, кому тут нужно молиться о пьянстве. И не дай Бог, если кто-нибудь скажет, что молиться от пьянства нужно Господу Иисусу Христу, а не там... Всем известно, что молиться от пьянства нужно только иконе «Неупиваемая чаша» и больше никому.
Почему? В Бонифатии.
Ну, там, вот в Бонифатии.
Которая, кстати, празднуется на 31 на 1.
Да, совершенно верно, да, да.
То есть, и в это время народ пьет просто безудержно.
То есть молиться о здоровье только Пантелеймону.
Да.
Значит, и прочее, прочее, прочее. Но на самом-то деле, когда вот говоришь о том, что кому там... Вот у меня тоже анекдотичный случай, когда один прихожанин пришел и спросил, где вот у вас тут молиться о богатстве? Мы же были в шоке, в диком совершенно. Ну, начинаем перечислять...
Почему в шоке?
А сейчас я объясню. Потому что он отвергал все. То есть мы говорим, ну, кому молиться нужно о богатстве? Вот Спиридону Трифоновскому, вот там, скажем, может быть, Николаю Чудотворцу, может быть... Нет, 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 все это не то. Я говорю, ну, кому... Ну, есть у вас икона такая, там человек с ключами. То есть апостолу Петру, понимаете,
у него... От сейфа, он думал, да?
Ну, это от богатства. То есть в любом случае он ключарь, то есть у него, значит, есть ключи от каких-то дел.
Да, понятно.
Ну и так далее. То есть на самом деле еще один, просто чтобы вот сразу еще один шар в лузу, бывают случаи, когда приходят люди и говорят, что вы делаете? Ну написано же, что... Верьте, то есть как бы молитесь только Господу и больше, и никаких изображений и там и прочее, прочее.
Да.
И причем есть люди, которые просто приходят так, воинственно приходят в церковь, да, с этим делом. В общем, короче говоря,
значит, понятно.
Зачем нам нужны святые?
Да, сначала или с конца?
Как вы хотите.
Ну, сейчас последнее, чтобы вы поняли. Вот две крайности, которые вы назвали, угу, да? Значит, молиться, зачем вы молитесь.
Угу.
Это могут быть или дикие, или хорошо... подготовленные,
да,
христиане.
Да,
например, хорошо подготовленные основываются на том, что есть вторая заповедь, не создай себе кумира своего. Да. И вот на этом основано, вот все остальное откладывается. Кстати, в протестантизме...
Вторая часть... или первая?
Вторая. Посмотрите, да. Угу. Не создай себе кумира своего. Это и себе. Ну, вот эта речь как раз о том, что только Бог является вот предстателем и спасителем, и вот ни иконопочитание, ничего. Вот, кстати, вот на этом основано, что не нужно почитать. Вернемся. Давайте сначала начнем. Угу. Вот о священнике, который вы, который, в присутствии которого была совершена такая вот вещь.
Да.
Я умру, так сказать, через мой труп.
Да, через мой труп.
Вы знаете, вот это касается не совсем святых, потому что святые – это те, кто уже там получили спасение. Угу. Здесь святых вот по земле не ходят святых. Вот они, понимаете, они все еще трудятся здесь, в этой, в церкви воинствующей, а в церкви торжествующей как раз и находятся святые.
В чем разница между воинствующей и торжествующей?
Воинствующая церковь – это церковь земная, здесь находящаяся.
Почему воинствующая?
Подождите, давайте потом. Ну, я хочу это оставить, чтобы люди поняли, почему оно воинственное. Пускай зайдут в Google, спросят.
Не в Google, в Яндекс. Я спросил у Яндекса.
Значит, смотрите. Так вот, что касается священников, да, когда вы присутствуете, которые говорят такие вещи. Когда мы молимся на людей, мы видим, что стоит храм полностью, да, направлены все взоры на горнее место. И возглавляет этот клин, так сказать, людей, один человек, предстоятель, он предстоит пред престолом и молится. Так вот, суть этого человека в том, что он является едиными устами всех молящихся. То есть все молятся, и эта молитва соединяется в едином человеке, в одной личности, и туда уходит на мир. То есть не он молится один, он является устами в данном случае, всегда является устами. И по сути своей это ретранслятор туда, понимаете?
Мегафон.
Зачем так говорить? Туда, в Царство Небесное. Вот. И иногда этот ретранслятор включается, стоит он перед престолом, не стоит он перед престолом, а вот просто... вот в соответствии с апостольским правилом, просто выполняет эту функцию, и он ничего сделать не может, он просто функционал вот в этой части, понимаете? Угу. Иногда, и поэтому, есть вещи, которые не стоит говорить при священнике, потому что он может взмолиться так, что это услышат там, и выполнит эту просьбу, какая бы она ни была.
Интересно.
Это касается не святых, говорю, а того, что можно или нельзя произносить при священнике. Угу. Теперь о святых. Мы, конечно, наша конфессия православная, христианская, подразумевает то, что мы молимся святым. Часть из протестантской конфессии, не все протестанты считают, что им молиться не надо. Значит, это основано на нескольких заблуждениях. Соло скриптула, известное одно писание, поэтому нет предания, и поэтому, соответственно...
Существует там, только священное писание, и все.
Мы не будем это обсуждать, но...
Да, не будем, да, да, потому что это отдельная тема совсем, да.
Значит, потом еще иногда говорят о том, что это появилось позже с протестантской конфессии, хотя... Это неправда, и почитание святых известно из жития, значит, Поликарпа Смирского, например, или кто у нас еще там вторые века? Это Игнатий Богоносец, его житие говорит о том, что уже почитание было святых. Что же здесь подразумевается? Конечно, мы прекрасно понимаем, что спасителем и воплотителем всех вот действий, которые осуществляются и в Царстве Небесном, и в Царстве Земном, является сам Христос. Вторая ипостась Пресвятой Троицы. Что же делать? Почему мы к святым обращаемся? Вы знаете, те, кто попали в Царство Небесное, являются его друзьями и учениками. И почему мы молимся им? От обратного пойду. Если Вот по-другому, скажем, я, например, представляю себя протестантом, который не считает, что нужно молиться святым. Вот когда я молюсь Богу, как, вот я не думаю, что люди, которые не считают святых, к ним нужно обращаться, они молятся за своих близких. Наверняка молятся.
Да, нет.
Нет, не молятся, нет, думаете?
Потому что
то есть они всегда просят за себя только? Значит, Господи, говорит человек, который не верит, что нужно...
Тут отдельная тема, потому
что... Я хочу сказать, как мою логику рассказать. Если я молюсь Богу за себя, вот, Господи, помоги мне, и не помоги моей маме, например, да? Но почему я молюсь тогда за маму? А что, я святой? Что Бог услышит мои молитвы за другого человека, тогда я ставлю себя вот на тот же уровень, что и того святого, который тоже может помочь. Почему я прошу за другого человека в моих молитвах?
Ну, нет, за живых, да, конечно. Так, но
какая
разница? Нет, разница большая. Почему нужно молиться за мертвых? Они уже
нет,
у Господа.
Нет, не о живых и мертвых. Нет. Я говорю вообще о всех, кого молятся, о живых и мертвых. Просто о принципе, если я могу молиться за другого человека, почему не может молиться святой за этого человека? Мы же считаем, что мы имеем бессмертную душу, и святые – те же самые живые личности, находящиеся не здесь, а там. И почему они не могут молиться за нас? Если я если меня мама, Царство Небесное, просила, помолись обо мне, сынок, она что, меня святым считала? Нет, она ждала молитвы. И если я считаю, что я могу молиться за другого человека, почему я не могу считать, что святой не может молиться за меня?
Вот именно. Вот вы сейчас сказали вот то самое главное. Потому что мы молимся не святому, вот, а просто молим его помощи, то есть в молитвенной помощи перед Господом.
Итак, да, правильно. Мы вот, молимся о помощи.
Мы молимся о помощи, мы не молимся святому. Мы святого просим. А это, знаете, вот помните...
Правильно говорите, да. Помолиться святому – это фраза в кавычках взята.
Да. Потому что там святой Спиридоний там «моли Бога о нас». Святитель Николая, моли Бога о нас. То есть мы же, опять-таки, не, соответственно, не просим, то есть у нас нет, как в буддизме, там сотни богов, каждый существует там,
а вот, кстати,
по отдельности.
Люди, не понимающие, кто такие святые, упрекают иногда православных в многобожии, говорят о том, что ты вот молишься вот такому-то человеку.
Но нет, я еще более того, я встречал мусульман, которые говорят о том, что у нас многобожие, потому что Троица. Потому что если вы молитесь трём богам, и дальше вот именно на этой...
Ну, просто не понимаю догмат троичный, так, но это не важно.
А кто понимает догмат троичный? Кому можно объяснить чудо именно Троицы? Ну, действительно, потому что логикой это объяснить нельзя.
Только на уровне веры, да.
Всё на уровне веры, да. Больше ничего. Ну... Потому что, знаете, как мне как-то ребята рассказывали, как детям объяснить, что такое Троица. Вот, ну, известный случай по поводу Солнца там, да? Как объяснить, что вот Солнце, оно и светит, оно и греет, и вместе с тем дает радость, потому что, когда мы смотрим на Солнце, у нас мы радуемся там, этому солнышку. То есть и чувство, и тепло, и жизнь дает там одно и то же светило. Но это, опять-таки, все...
Вернемся немножко к почитанию и молитвам святым. Да? Угу. Вот на этом, кстати, основано почитание мощи, да, в православии, потому что мы почитаем святых. Что тоже, кстати, является для...
Очень искусительным.
Да, потому как мы утверждаем, что изменившийся дух изменяет и плоть. Угу. Вот, и плоть тоже обожается, и мы в это верим.
Обоживается.
Обоживается, да, простите.
Да, ну, еще ведь ко всему, вот смотрите, есть такая интересная штука, вот... Почитание человека, в принципе, вот даже если этот человек совсем недавно предстал перед Господом, есть еще вот такие люди, которые не канонизированы церковью, есть, ну, например, там вот замечательный случай с тем солдатом, который за веру свою не снял крест, а за это ему отрезали голову, помните эту историю, да, и да. На его могиле просто действительно просто устраивается, ну, просто поклонение, потому что подвиг этот и подвиг этой, это подвиг веры, конечно, людьми воспринимается как пример для реальной жизни христианина. Потому что вот о примере этом самом я и хотел тоже сказать. Потому что, смотрите, если мы, например, когда вот, ну, акафист кого-нибудь читаем, например, там, святителя Николая или там Спиридон Триумфунского, мы перечисляем его дела в его жизни, которые он совершил, и вот мы говорим, радуйся, там, за то, что ты вот сделал, вот, радуйся, радуйся. То есть мы все время вспоминаем его земные поступки, которые мы почитаем как поступки, которые совершил человек, но которые вот мы совершить не можем. Но мы не можем из, что называется, из глины, там, чтобы был и огонь, и вода, там, сделать, как Спиридон Триумфунский. Мы не можем сделать эти вещи, а он мог. То есть, и потом еще одна вещь. Ведь смотрите, то есть, с одной стороны, это наставники, как в Библии сказано, почитайте их, ваших наставников. С другой стороны, эти люди действительно своим подвигом жизни сумели сделать так много, что нам они являются для нас не просто примером, но вообще каким-то удивительным, как это сказать, светочем в нашей жизни, за то, что они сделали в жизни.
По поводу светоча. Вы знаете, вот, кстати, вторая вот эта вот часть, вот поклонение или почитание святых, это их пример. То есть для чего мы читаем эти акафисты или вот просим их, да? Примеры жизни вообще это является таким функционалом для человека, на котором он учится. И вообще личность воспитывается на примерах. На примерах в семье. Вот почему, например, если вы хотите увидеть в своих детях доброту, а сами злой, вы никогда не воспитаете функции, которых у вас нету. Вот это пример, который как внутри семьи, так и в государстве, и в обществе, он вообще является таким вот определяющим, который определяет не только саму будущность этого человека, но и вообще-то будущность общества. И хочу сказать, что примеры святых – это вообще-то то, что нас заставляет подражать им, но не в виде чудес, а в виде определенных жизненных дел. Это то, что нас как бы формирует как личность.
Мне тут очень понравилась вот мысль, что мы поклоняемся святым, потому что сам царь, то есть сам Господь относит к себе почитание, когда видит, что почитают любимого им человека не как царя, но как послушного слугу и благорасположенного к нему друга. Вот это очень интересная мысль. Это, еще раз, и так, достопоклоняемые святые не по естеству своему, мы поклоняемся им, потому что Бог прославил и соделал страшными для врагов и благодетелями для приходящих к ним с верою. Поклоняемся мы им не как богам и благодетелям по естеству, но как рабам и сослужителям Божиим, имеющим дерзновение к Богу по любви своей к Нему.
Что еще вернемся по поводу того, почему мы святым, да, молимся, святым молимся, чтобы они были нашими предстателями. Вы знаете, если бы не было примеров реальных в жизни, когда за вас заступали святые, вот конкретно вы помолились такому-то святому, да, помоги. Вот. И вдруг происходит, да, это вот очень быстро, действительно и реально. Не было бы поклонения святым.
Да.
Вообще не было. Ну что, ты кричишь туда, отче Николай, помоги, а там ничего не происходит. Вот с тобой, а вдруг раз, вот ты помолился, ну нужна работа, и вот совсем край. и вдруг приходит кто-то и дает тебе эту работу. Это основано все же на реальных вещах. Почему не всем помогает? Кстати, да, вот интересный вопрос. Сказал, тут же все сделали. Угу. Это не вещь, которая не связана. Не беру добрых услуг, понимаете?
Не комбинат религиозных.
Почему наши молитвы, например, не исполняются? Это вопрос для всех всегда является таким вот
Круглым. Для меня это вообще ответ очень очевидный.
А для некоторых нет. И для многих, потому
что... Вот давайте мы зададим этот вопрос нашим радиослушателям, если... Да, как вы думаете, почему молитва иногда не доходит... Ну, в данном случае даже не до святых. Вот почему иногда молитва не доходит... Как мы молимся Господу, Господи, там, помоги, там, дай, или еще. Вот почему это не происходит? А мы, вот если, дадим, скажем, там, 5 минут дадим на это размышление.
Ну, и не будем обсуждать это, да? Просто перейдем на другую тему,
А потом, соответственно, если вдруг...
Если желание.
Да. А потому что тут еще одна тема есть, когда мы говорим там о святых и так далее. Есть, так как я работаю миссионером и катехизатором, то есть с людьми приходится работать много, встречаться часто, и с разными людьми, и с верующими, и с неверующими людьми. И, конечно же, очень часто сталкиваюсь с таким вопросом. Если вот такой сонм святых, просто, огромный, мы всех не можем назвать и так далее, каким образом вообще, в принципе, святыми становятся? Вот я был на одном богослужении архиерейском, и он сказал, что вот святым может стать каждый человек. И это вызвало, конечно, даже у меня, у меня брови домиком стали, как это можно вообще, в принципе, стать святым? Вот, отче, вы можете ответить мне на этот вопрос? Каждый человек может стать святым.
Первое заблуждение. Высокоподвижническая жизнь делает тебя святым. Обязательно сделает тебя святым. На это есть ответ. Большие подвиги, невероятная жизнь на уровне уже сверхъестественного, сверхъестественные, то есть вот такие способности, не являются... наоборот, как раз. Высокоподвижническая жизнь не есть признак святости.
Угу.
Признак святости – сверхъестественное свойство личности. Вот это является признаком святости.
А хорошо, сверхъестественное. Что значит, что, вот смотрите.
При жизни, то, что мы читаем о святых, которые могли при жизни совершать сверхъестественные поступки, угу. Переходить реку, останавливать.
Они родились такими?
Нет.
Так вот, да. Тогда вот извините, тогда вот что.
Почему Господь не делает всех молящихся святыми?
Нет,
так ставить вопрос?
Нет, я ставлю по-другому вопрос. Я понимаю, что Господу вообще все, и Он может вообще всех нас было бы сделать, да, чики-брики, фокус-покус, и мы все вообще, начиная от Адама, и он, и с Евой, они не было грехопадения и так далее. То есть мы все спокойно совершенно там становимся святыми по рождению своему, отлично, все хорошо. Я про другое говорю, про то, что если святые, появились как, соответственно, не сразу. Хотя у святителя Николая как раз с самого начала, он даже будучи младенцем постился, известно. Но просто имеется в виду, что если эти люди родились и не по рождению своему уже были предназначены стать святыми, потому что мы все-таки были всегда созданы свободными людьми, то, соответственно, поначалу они жили так, чтобы потихонечку, помаленечку продвигались в своей духовной жизни настолько, в конце концов, что стали людьми, которые перестали уже быть просто обычными людьми, но стали уже людьми, которые могли быть вот именно это сверхъестественное творить и так далее.
Слушайте, я понял, о чем идет речь. Угу. Вы знаете, я, чтобы вы поняли, сразу приведу обратный пример. Тут же, если вы помните... С Христом были распяты еще раз два разбойника.
Да.
И один из них,
который называется один из
«Помяни
них...
меня, Господи, во царстве».
Да.
Тут же ты будешь со мной в раю, сказал он.
Угу.
А кто оказывается в раю с ним? Ответ. Святые. Люди, которые достигли определенной святости. Потому что неподобные люди, не имеющие в себе той полноты безгрешности, они не могут быть в Царстве Небесном. Значит, человек всю жизнь убивал, разбойник был. И вот он покаялся и получил прощение. И стал подобным Богу в том смысле, что рядом с ним оказался в Царстве Небесном. Крайний случай, да?
Угу.
Другой. О чем это говорит? Видимо, вот труды, которые мы несем в своей жизни, чтобы изменить себя, чтобы воплотить в себе воскресшего Христа и стать святым, потому что все же тот, кто входит в Царство Небесное, он уже имеет святость в себе. Их время, количество не имеет принципиального значения для Божьего выбора. Эта вещь, святость находится не в наших руках, а в руках Бога.
То есть, подождите, в этом случае…
Наша задача только в такой ситуации трудиться.
Трудиться, да.
Трудиться. А время этого труда и глубина покаяния зависит, и количество этого труда зависит, вот это находится в наших руках.
То есть, получается, в этом случае, то есть, архиерей правильно сказал?
Правильно сказал, потому что это потенциал, который находится вообще в каждом человеке. Вы можете быть, он сказал чистую правду, да.
Да.
Но достигнете вы этого или нет?
Это, ну, понятно, но в принципе… Но, в принципе, это та самая подвижническая жизнь на уровне уже высочайшем начинается с малых шагов, с малого труда, то есть с того, чтобы просто, соответственно, жить так по Евангелию, то есть для того, чтобы… То есть, ну, духовная практика, обыкновенная практика духовная должна просто возрастать, и все. То есть, в этом случае тогда можно… Ведь, опять-таки, вот знаете, когда мы вот вспоминаем, там, скажем, Авраама, когда вот он пошел, ему Господь сказал, там, иди. Вот мы... Он почему его выбрал? Почему он выбрал его? Это просто что, было чики-брики, там, лотерея, вот трым-трым-трым, вот на тебя пал мой перст. Так, что ли?
Да нет, это тайна Божия просто.
Нет, ну, тайна-то Божия, но тем не менее. Почему он? Ну, мы можем найти все-таки ответ на этот вопрос, потому что человек жил в городе, в Уре-Халдейском, в котором это город язычников был, и этот человек, который задумался о том, что происходит с этим миром, что происходит, не в смысле, вот, а кто родоначальник всего. И человек в душе своей, в мысли своей уже был готов к тому, чтобы принять слова Господа нашего. И в этом случае понятно, что выбор его был не просто случайен. Потому что я против вообще…
Нет, вот... случайности нет, я не об этом говорю. Ну, а если бы в этом городе жил другой человек с другим именем?
Так нет, дело не в том, что другое имя.
Имеющий такую же ревность по Богу.
А я думаю, что как раз нет.
Не было.
Вот про это и речь. Про это и речь, что вот не было другого человека.
Это слишком давно было. Наверное, и не было, раз такое произошло.
Да. Нет, это понятно, что мы размышляем. Потому что, конечно, мы люди. Потом еще одна вещь. Вот знаете, когда мы говорим о том, что вот почему нам необходимы святые, я еще думаю о том, что это люди. И, соответственно, обращение. Почему мы к Богоматери обращаемся? Потому что Господь тоже Бога-человек. И мы тоже могли бы... То есть именно по этой причине мы обращаемся к Нему на «ты» и называем Его Отец, а не четырьмя согласными буквами, как было с самого начала там сказано.
Если бы не было Бога воплощения, мы бы не знали, к кому обращаться.
Совершенно по-другому. Мы бы не знали, почему ничем бы не отличались.
Господь не явил себя в мир, и что бы мы...
Да, и по этой причине, вот опять-таки обращение к Богородице, потому что она была земным человеком. Она была не сыном Господа. Ну, то есть, он был Бога-человек. Он был воплощен. от Духа Святого. Но обращение к святым – это были люди. И мне легче обращаться с молитвой к близкому человеку, то есть к человеку, с тем, чтобы он молил Бога о нас.
Это одно из обстоятельств, которое мы... Да, ну, существенное, конечно. Если вы знаете этого человека по его делам... Ведь были святые... Сейчас вот святые есть, которые недавно там...
Церковь
канонизированы, да. Ведь о них осталась живая память потомков даже, которая передается вот то предание, о котором мы говорим, да?
Да, но еще у меня тут еще в этом случае такой вопрос. У нас, к сожалению, остается только 5 минут до окончания, но тем не менее, я вот хочу это услышать. Да, 5 минут остается. Вопрос вот о чем. А почему, каким образом, вот смотрите, только церковь должна канонизировать, а если вот, ну, это история с нашими стратосербцами, царями, это история с тем, кого вообще в принципе канонизируют, а почему вот кого-то не канонизируют?
Не почитаю. Чаяние вообще-то идет от народа.
Да.
Церковь лишь воплощает чаяние народа в этой ситуации. И почитание Серафима Саровского было общенародным, и церковь это подтвердила тем, что канонизировала Серафима Саровского. И это нормальный путь.
Угу.
Это нормальный путь.
То есть церковь как...
Потому что
как мы все.
Хранителем веры является народ православный. Угу. Именно поэтому...
То есть это исходит все-таки от народа, а не комиссии по канонизации?
Комиссия по канонизации подтверждает, в первую очередь, факты эти, вот, и подробно рассматривает вещи, вот, житие этих людей, и буквально там, ну, вот, что касается новомучеников, это просто допросы смотрели, вот, смотрели документы определенные, как себя человек вел. Вот почему иногда там просят какая-то канонизация, какая-нибудь группа людей.
Угу.
Вот, она может попросить, конечно. Вот, но это, во-первых, канонизация... Вот речь идет о нетлении мощи, о чудесах, на исцелении. Вот такие вещи, Сережа, рассматриваются как серьезнейшие аргументы в пользу канонизации человека. И это является принципиальной частью канонизации. Если человек... Я буду вот тебя посчитать, дорогой Глеб, просто посчитать, хочешь тебя канонизировать, основания.
Ну, потому что я просто очень известный человек, например, да?
Да,
и
да.
Вот я заплатил там...
даже без денег. Да. Ну, просто вот у меня друзья большие.
Да,
ничего,
да,
не получится, да. Огромные, да.
Да,
еще компанию сколочу. Давайте канонизируем Глеба. Нет, вот просто вот так вот сделаем. Тут представишься Господу, и мы скажем, вот давайте вот его. Но это вот вообще, ну, посмотрят на меня, скажут, ну, давайте посмотрим тогда его житие, давайте помолимся этому человеку, посмотрим. То есть, кстати, по поводу молитвы представившемуся человеку, иногда молятся как святому, но еще не канонизированному. Это, кстати, является неверным действием, это не стоит. Вот молиться в келейно этому человеку, которого ты считаешь, что нужно канонизировать, как вот Николая Гурьянова некоторые почитают очень сильно. Общее почитание невозможно, личное, несомненно. И поэтому, если что-то происходит и подтверждается, что происходили некоторые вечные вещи, то, может быть, это и возможно будет в дальнейшем. Это время.
Время. Вот самое главное, вот я тут и хотел сказать о том, что самое главное в нашей жизни время. И самое интересное, что мы во многом получаем реальную помощь. Ну, я-то вот точно абсолютно получил эту помощь, когда я просто был в обстоятельствах, ну, тяжелейших. И я помолился о помощи.
И получили.
Получил сразу.
И это, вы благодарили это... святого или Бога?
Я благодарил и святого, и Бога. Я благодарил его святого.
Сначала
Иоанна Кронштадтского. Нет, Бога. Бога, конечно. Но и его за предстательство с моей молитвой перед Господом нашим Иисусом Христом.
Кстати, хочу сказать еще очень важную вещь. Когда человек получает помощь, реальную помощь, он видит, что это произошло, вот очень важно поблагодарить Бога, воздать ему хвалу и прийти в церковь и... Вы знаете, вот если этого не происходит, наступает обратный процесс.
Все. У нас кончилось время, отче. Давайте прощаться. Благословите нас.
Храни вас Господь, вас, ваших близких, во всех путях ваших, на протяжении всей вашей жизни. Храните себя и мир свой духовный, и этим вы осветите себя и людей. Храни вас Господь.
Всего доброго, до свидания, до следующей среды.